Глава 22. Экологические взаимоотношения. Симпатрические виды взаимодействуют между собой как в вегетативной, так и в репродуктивной фазе. Экологические взаимодействия между ними принимают различные формы. Известны следующие типы взаимодействия. Первое. Хищничество, паразитизм, выедание. Выгодный виду А, неблагоприятный для вида Б. Второе. Комменсализм. Выгоден виду А, безразличен виду Б. Третье. Конкуренция. Неблагоприятна для обоих видов А и Б. Четвертое. Мутуализм. Выгоден обоим видам А и Б. Эти разные взаимодействия приводят к различным эволюционным результатам. Симпатрические виды, которые принадлежат к различным крупным группам, сильно различаются по своим экологическим потребностям и роли в биологическом сообществе, не вступают в конкурентные отношения. Они могут образовывать специфические мутуалистические ассоциации. Они могут также функционировать как более или менее взаимозависимые компоненты, взаимозависимые в общем смысле, данного биотического сообщества. Биотическое сообщество – это экологическая единица, полностью обеспечивающая себя энергией, а следовательно, ассоциация симпатрических видов, играющих комплементарные роли в питании и энергетике. Межвидовая конкуренция – вступает в действие в тех случаях, когда симпатрические виды в общем сходны по своим экологическим потребностям и кроме того нуждаются в каком-то определенном ресурсе, количество которого ограничено. Виды, участвующие в конкуренции, часто находятся в более или менее близком родстве. Случается также, что это проблема экологии популяции и сообществ в настоящее время активно разрабатывается. Причем иногда возникают разногласия. Накоплена обширная литература. Несмотря на то, что экология сильно перекрывается с эволюцией, это все же в основном иная область исследований, подробное рассмотрение которой выходит за рамки данной книги. Мы ставим здесь перед собой более скромные цели – выделить некоторые ее аспекты, имеющие важное значение для видообразования. Межвидовая конкуренция. Межвидовую конкуренцию можно наблюдать в смешанных лабораторных популяциях или в природных сообществах. Для этого достаточно искусственно удалить один вид и проследить, не возникнут ли изменения в обилии другого симпатрического вида со сходными экологическими потребностями. Если численность этого другого вида после удаления первого вида повысится, то можно сделать вывод, что прежде он подавлялся под действием межвидовой конкуренции. Этот результат был получен в смешанных лабораторных популяциях Paramecium aurelia и Paramecium caudatum, Гаузе 1934, и в природных литоральных сообществах усоногих ракообразных, Хтамалюс и Болянус, Коннелл 1961, а также в ряде сравнительно недавних исследований, например, на мешочатых прыгунах и безлегочных саламандрах, Лемен Фримен 1983, Харстон 1983. Межвидовая конкуренция проявляется в двух широких аспектах, которые можно назвать конкуренцией потребления и интерферационной конкуренцией. Первый аспект – пассивное использование разными видами одного и того же ресурса. Например, между различными видами кустарников в сообществе пустыни весьма вероятна пассивная или неагрессивная конкуренция за ограниченные ресурсы почвенной влаги. Виды геоспиза и других земляных вьюрков на Галапагосских островах конкурируют за пищу, и эта конкуренция – важный фактор, определяющий их экологическое и географическое распределение по нескольким островам. Второй аспект, часто накладывающийся на первый – непосредственное подавление одного вида другим, конкурирующим с ним видом. Листья некоторых видов растений вырабатывают вещества, которые поступают в почву и подавляют прорастание и рост соседних растений. Мюллер 1966-70. Уайтакер, Фини 1971. У животных подавление одного вида другим может достигаться с помощью агрессивного поведения или же утверждения превосходства, основанного на угрозах нападения. В пустыне Мохаве, Калифорния и Невада, местный снежный баран Ovis canadensis и одичавший осел Equus asinus конкурируют за воду и корм. При прямых столкновениях ослы доминируют над баранами, Когда ослы приближаются к источникам воды, занятым баранами, последние уступают им место, а иногда и вовсе уходят из данной местности. Эксплуатационной конкуренции уделяется много внимания в теоретической экологии, однако, как указывает Херстон, 1983, для каждого данного вида, вероятно, более благоприятна интерферационная конкуренция. Херстон проанализировал большое число полевых экспериментов по изучению межвидовой конкуренции и установил, что на 67 случаев интерферационной конкуренции приходилось 54 случая эксплуатационной. У аппалачской саламандры Плетодон Джордани наблюдается расовая изменчивость по способности конкурировать с серебристой саламандрой Плетодон глутинозус. Эти два вида симпатричны и конкурируют между собой в некоторых местах в южной части Аппалачских гор на востоке Северной Америки. В других же районах конкурентные взаимодействия между ними выражены слабо. Когда популяции Плетодон Джордани из этих других мест оказываются в контакте с Плетодон глутинозус, они проявляют слабую конкурентоспособность, тогда как популяции из южных частей Аппалач обнаруживают сильную конкурентоспособность. По-видимому, у тех рас Плетодон Джордани, которые обитают в областях, где сильна конкуренция с другим видом, под действием отбора развиваются механизмы интерференции. Конкурентное исключение. Эксперименты Гауза, наблюдения полевых биологов, в частности Гриннелла и Лека, и математические уравнения Вольтерры и Лодки привели к обобщению, известному под названием принципа конкурентного исключения, а также закона Гауза, принципа Гауза и принципа Лодки-Вольтерры. Смотри Хардин, 1960. Принцип конкурентного исключения, начиная с 30-х годов, был ключевой точкой в экологии видов и широко обсуждался многими авторами. Разные авторы формулируют этот принцип по-разному. Подробное рассмотрение возникновения разных формулировок увело бы нас далеко в сторону от нашего изложения, поэтому мы ограничимся тем, что приведем цитату из Лека, 1947, которая отражает существо дела, а затем дадим общее определение принципа. Лек пишет: «Теперь я совершенно изменил свою точку зрения, оценив в полной мере справедливость утверждения Гауза о том, что два вида с одинаковой экологией не могут жить в одной и той же области». Гауза, 1934. Это простое следствие естественного отбора. Если два вида птиц встречаются совместно в одном и том же местообитании, в одной и той же области, питаются одной и той же пищей, имеют одинаковые другие экологические требования, то они должны конкурировать друг с другом. А поскольку вероятность того, что они одинаково хорошо приспособлены, пренебрежимо мала, то один из них должен полностью элиминировать другой. Тем не менее, три вида земляных вьюрков встречаются совместно в одном и том же местообитании на одних и тех же Галапагосских островах. То же самое относится к двум видам насекомоядных древесных вьюрков. Очевидно, существует какой-то фактор, препятствующий эффективной конкуренции между этими видами. Изложенные выше соображения заставили меня произвести общий обзор экологии воробьиных птиц. Лек, 1944. Как показал этот обзор, большинство близких видов занимают различные места обитания или области, однако те из них, которые встречаются вместе в одном и том же местообитании, обычно отличаются друг от друга по биологии питания, а часто также по размерам, в том числе по величине клюва. Установлено, что это последнее различие в ряде случаев связано с различиями в пище. А такая корреляция, по-видимому, носит общий характер, поскольку трудно представить себе, каким иным способом близкие виды могли бы избежать конкуренции. Принцип конкурентного исключения содержит два общих положения, относящихся к симпатрическим видам. Если два вида занимают одну и ту же экологическую нишу, то почти наверняка один из них превосходит другой в этой нише и в конце концов вытеснит менее приспособленный вид. Или в более краткой форме: сосуществование между полными конкурентами невозможно. Хардин, 1960. Второе положение вытекает из первого. Второе. Если два вида сосуществуют в состоянии устойчивого равновесия, то они должны быть экологически дифференцированы, с тем, чтобы они могли занимать разные ниши. К принципу конкурентного исключения можно относиться по-разному, как к аксиоме или как к эмпирическому обобщению. Если рассматривать его как аксиому, то он логичен, последователен и оказывается очень эвристичным. Если же рассматривать его как эмпирическое обобщение, он, как будет показано далее, справедлив в широких пределах, но не универсален. Замещение видов. Межвидовая конкуренция может приводить к различным конечным результатам. Один из них – замещение видов. Межвидовой отбор или видовой отбор – это увеличение численности и усиление экологического доминирования одного вида по сравнению с другим экологически сходным видом. Межвидовая конкуренция ведет к межвидовому отбору, при котором один вид обладает каким-либо присущим ему конкурентным преимуществом перед другим симпатическим видом. Так, начиная с 1930-го, в районе Долины Смерти, Калифорния, наблюдалось сильное повышение численности ослов и одновременно с этим заметное снижение численности снежных баранов. Термин «видовой отбор» используют некоторые современные авторы, считающие, что этот тип отбора был открыт в 70-х годах. На самом деле, этот способ под другими названиями рассматривался Дарвином 1859 и различными неодарвинистами, например, Гаузе 1934, Парк 1948, Райт 1956, Грант 1963, Левантин 1970. Термин «видовой отбор» — это просто ненужный, более поздний синоним вполне устоявшегося термина «межвидовой отбор». Можно отметить, что симпатрия и прямая конкуренция не обязательные условия для межвидового отбора вообще. Изменения климата могли бы воздействовать на два аллопатрических вида таким образом, чтобы благоприятствовать распространению одного и сокращению другого. Это представляло бы собой межвидовой отбор в аллопатрическом поле, сравнимый с междемовым отбором, рассмотренным в главе 15. Процесс межвидового отбора может продолжаться вплоть до замещения одного вида другим. Вид А может полностью заменить на некоторой территории вид Б, если условия среды, при которых вид А обладает преимуществом, будут оставаться постоянными. Именно таким образом динго, камс фамильярис динго, в течение исторического времени вытеснил сумчатого волка, тилоцинус, на большей части территории Австралии. Замещение видов изучалось в лабораторных экспериментах на парамециум, триболиум, парк 1948 и других организмов. В своих классических экспериментах на парамециях Гаузе 1934 выращивал парамециум аурелия и парамециум каудатум совместно в стеклянных сосудах в водной среде, содержащей соли и бактерии Bacillus peoceanus, служащие кормом. Температура и состав среды поддерживались на постоянном уровне. Парамециум аурелия за несколько недель полностью заместила парамециум каудатум. Все повторения этого эксперимента, проводившиеся в идентичных условиях среды, всегда давали один и тот же результат. Но если условия изменяли, используя в качестве кормового организма другой штамм Bacillus, то Parametsium caudatum замещала Parametsium aurelia. В целом, во всех случаях, когда два вида Parametsium вынуждали конкуренции в однородной культуральной среде, один вид в конечном счете вытеснял другой. Замещение видов, несомненно, часто происходит в природе. Этот процесс обычно трудно наблюдать и правильно интерпретировать в современной нам живой природе, если не считать несколько ясно выраженных случаев, вроде сумчатого волка и динго в Австралии. Но косвенные данные о частых замещениях видов нельзя не заметить, рассматривая эволюционные изменения в геологическом масштабе времени. Согласно некоторым оценкам, 98% ныне живущих семейств позвоночных произошли от примерно 8 видов, существовавших в раннем мезозое. Эти 8 видов составляют, очевидно, лишь очень небольшую часть того множества видов позвоночных, которые населяли Землю в то время. Сосуществование видов. полное замещение одного вида другим не единственный результат межвидовой конкуренции, о чем свидетельствует часто наблюдаемое в природе сосуществование близких видов со сходными экологическими потребностями. Существует ряд ситуаций, в которых полное замещение невозможно. Четыре из них приведены ниже. Первое. Замещение одного вида другим – длительный процесс. Поэтому следует ожидать, что, производя наблюдение в любой данный момент времени, мы обнаружим несколько пар конкурирующих видов, находящихся на стадии незавершенного замещения. По существующим оценкам, число фитопланктонных видов в некоторых озерах больше, чем число ниш для такого планктона. Это превышающее ожидание разнообразия видов объясняется, возможно, тем, что межвидовая конкуренция еще не завершилась. Второе. Экологически сходные виды могут сосуществовать, никогда не достигая стадии прямой межвидовой конкуренции. Так будет обстоять дело в том случае, если численность этих видов сдерживается каким-то другим фактором, а не прямой конкуренцией. Численность популяции растительноядных животных в природных сообществах нередко удерживается на низком уровне хищниками, и, следовательно, хищничество служит препятствием к тому, чтобы межвидовая конкуренция за пищу между растительноядными превратилась в важный фактор, оказывающий влияние на сосуществование этих последних. Третье. Условия среды могут обратимо изменяться в период действия межвидового отбора, в результате чего на одной стадии селективным преимуществом обладает вид А, а на другой – вид Б. В таком случае эти два вида могут сосуществовать в условиях циклического равновесия. В некоторых временных водоемах обитают совместно разные зеленые водоросли, относящиеся к родам Хематококкус, Хламидомонас, Сценидесмус и Хлорелла. Для представителей Хематококкус благоприятные условия, создающиеся при пересыхании водоема, а для остальных водорослей – стоячая вода. При частой смене пересыхания и наполнения водоема сосуществование этих противоположных по своим предпочтениям зеленых водорослей может продолжаться бесконечно долго. Четвертое. Очень важное значение в природных условиях имеет ситуация, при которой окружающая среда неоднородна, различаясь в разных своих участках по некоторому критическому фактору. При этом вид А может превосходить вид Б в одном участке среды, а вид Б обладать преимуществом в другом ее участке. В такой ситуации виды А и Б могут сосуществовать, обитая частично или главным образом в предпочитаемом каждым из них участке среды. В этом отношении весьма показательны лабораторные эксперименты с парамециум. Следует напомнить, что парамециум аурелия замещает парамециум каудатум или, наоборот, в гомогенной культуральной среде Гауза 1934. Если, однако, лабораторная среда гетерогенна, то замещение может и не произойти. Смеси аурелия и бурсария помещали в пробирки, содержавшие вертикально стратифицированные суспензии кормовых дрожжей. В этом случае аурелия питается главным образом в верхних слоях, а бурсария – на дне. При создании таких разных кормовых ниш и вследствие различных пищевых предпочтений эти два вида могут сосуществовать неопределенно долгое время. Естественные места обитания, конечно, всегда неоднородны. Причем часто такая неоднородность допускает некоторую экологическую сегрегацию симпатрических видов, а следовательно, непрерывное сосуществование. Отбор, направленный на экологическую дифференциацию. Мы выяснили, что в одних ситуациях межвидовой отбор приводит к полному замещению видов, а в других – к экологической дивергенции и сосуществованию. Здесь будет описана модель второго процесса, при котором результатом межвидового отбора является экологическая дифференциация. При построении этой модели были приняты следующие допущения. Первое. Имеются два экологически сходных и конкурирующих между собой вида А и Б. Второе. Они обитают в неоднородной среде с участками Е1, Е2 и Е3. Третье. Каждый из конкурирующих видов полиморфен и содержит по три формы А1, А2, А3, В1, В2, В3, приспособленные соответственно к трем участкам среды Е1, Е2 и Е3. Четвертое. форма А1 обладает превосходством в участке Е1, форма Б3 в участке Е3. В начале процесса межвидового отбора вся ситуация выглядит следующим образом. Среда Е1, вид А, А1 доминирует, вид Б, Б1. Среда Е2, А2, Б2. Среда Е3, А3, Б3 доминирует. Если допустить нормальное течение межвидового отбора и пренебречь такими осложняющими факторами, как скрещивание между полиморфными типами в пределах каждого вида, то получится следующий конечный результат. Среда Е1, вид А1. Среда Е2, виды А2, Б2. Среда Е3, вид Б3. Можно видеть, что между конкурирующими видами А и Б возникает экологическая дивергенция. Каждый вид становится более узкоспециализированным к тем участкам общей для этих двух видов среды, в которых он обладает селективным преимуществом. Кроме того, в процессе специализации каждый вид теряет некоторую долю своей генетической изменчивости. Довольно значительное количество данных, касающихся природных популяций, согласуется с этой моделью. Лэг, 1947, указывает, что вертикальное распространение белоглазки Zasterops palpebrosa в тех районах Юго-Восточной Азии, где она встречается одна, отличается от таковых в районах, в которых она встречается совместно с другими видами Zasterops. В Бирме, где эта группа видов представлена единственным видом Zasterops palpebrosa, последний размножается на всех высотах от уровня моря до высокогорий. Но на Малакском полуострове и на Калимантане, где на средних и больших высотах обитает один из близких видов Zasterops, распространение Zasterops palpebrosa ограничено низменностью. На островах Ява, Бали и Флорес, где один из близких видов Zasterops занимает самые высокие места, а другой – прибрежные зоны, распространение Zasterops palpebrosa ограничено средними высотами. Другая группа данных связана с явлением смещения признаков, которое будет описано ниже. Смещение признаков. Смещение признаков можно наблюдать в некоторых пар видов, ареалы которых перекрываются, так что они оказываются симпатрическими в одной части своих ареалов и аллопатрическими в других. Если сравнить аллопатрические и симпатрические расы таких двух видов по их морфологическим, экологическим и поведенческим признакам, то нередко оказывается, что симпатрические расы двух таких видов различаются более четко, чем аллопатрические. Более высокая степень дифференциации симпатрических рас, перекрывающихся симпатрических видов, известна под названием смещение признаков. Браун, Вилсон, 1956. Смещение признаков наблюдается у ряда групп животных и у нескольких групп растений. Оно обнаружено у полозней сита в Евразии для таких признаков, как общие размеры тела и размеры клюва, у земляных вьюрков Геоспиза на Галапагосских островах для тех же признаков, для ряда признаков у североамериканских представителей муравьев рода Лазиус, а также у других групп позвоночных и насекомых. Дифференциация признаков, для которых наблюдается явление смещения, может быть обусловлена разными типами отбора. Симпатрическая дивергенция признаков, от которых зависит успех в вегетативно-экологической фазе жизненного цикла, таких как размеры клюва или общие размеры тела у птиц, по всей вероятности представляет собой результат межвидового отбора, направленного на экологическую дифференциацию. Некоторые случаи смещения признаков, связанных с размножением, также могут быть продуктами отбора на экологическую дифференциацию. Однако другие случаи дивергенции репродуктивных признаков определяются отбором, направленным на репродуктивную изоляцию. Смотри глава 26. Экологическая ниша. Экологическая ниша – термин, имеющий очень важное значение при рассмотрении принципа конкурентного исключения. Как мы определяем этот термин? Можем ли мы дать ему такое определение, которое не зависело бы от принципа конкурентного исключения? Много усилий было посвящено поискам удовлетворительного формального определения ниши. либо словесного, либо математического. Это весьма непростая тема, и, насколько я могу судить, поиски пока не привели к успеху. Хатчинсон, 1965, проводит различия между так называемой фундаментальной и реализованной нишами. Фундаментальная ниша, согласно Хатчинсону, это определенный объем в многомерном пространстве, занимаемый данным видом, причем каждое измерение соответствует одному из изменяющихся факторов, необходимых для жизни вида. Принимается, что многомерный объем фундаментальной ниши не нарушается присутствием конкурентных видов. В таком случае реализованная ниша – это фундаментальная ниша, ограниченная присутствием конкурентного вида. Однако, как нам кажется, хатчинсоновское определение фундаментальной ниши относится к тому, что экологи растений и геоботаники издавна называли границами толерантности данного вида. Оно относится к потенциальной области, которую может занимать вид, а не к его нише. Хатчинсоновская же реализованная ниша представляет собой экологическую нишу. Включение эффектов межвидовой конкуренции в определение реализованной ниши очень важно. Полевой натуралист знает, что такое экологическая ниша на практике, независимо от того, может он дать ей формальное определение или нет. Грунтовые воды и поверхностные воды – это разные экологические ниши для корневых систем растений. Крупные семена и мелкие семена – разные пищевые ниши для зерноядных птиц. Хорошим примером разнообразия ниш служат кормовые зоны американских славок в еловых лесах на северо-востоке США. МакАртур, 1958. 5 симпатрических видов дендроика питаются насекомыми в трех разных частях древесных крон. Они распределяются следующим образом. Верхняя часть кроны – дендроика тигрина и дендроика фуска. Средняя часть кроны – черногорлая древесная славка, дендроика виренс, и каштановая древесная славка, дендроика кастания. Нижняя часть дерева, желтоголовая древесная славка, дендроика короната. Существует также более тонкая дифференциация между видами дендроика, питающимися в одной и той же зоне. Так, в средней зоне дендроика кастанея ловит насекомых главным образом на лету, тогда как дендроика виренс редко добывает себе пищу таким образом. МакАртур, 1958. Можно привести бесконечное множество подобных примеров. Все они показывают, что нишу можно охарактеризовывать по двум категориям факторов. Первое – место обитания или обширная область среды, которой приспособлен данный вид. Второе – ограничения, налагаемые на использование этой среды межвидовой конкуренцией и межвидовым отбором. Следовательно, нишу можно рассматривать как тот аспект места обитания, которому данный вид особенно хорошо адаптирован. И из этого логически вытекает представление о различиях в ширине ниш. Экологические ниши могут быть относительно узкими или относительно широкими. Ширина ниши, по-видимому, коррелирует со степенью специализации того вида, который ее занимает. Ряд экологов указывали на то, что ширина ниши уменьшается с усилением межвидовой конкуренции. Присутствие в данном сообществе ряда экологически сходных видов способствует созданию узкой специализации и сокращению ширины ниши. Влияние экологических требований. Межвидовая конкуренция за основные ресурсы среды приводит в действие процесс межвидового отбора, который в конечном счете может привести либо к экологической дивергенции, либо к полному замещению одного вида другим. Логично допустить, что межвидовой отбор будет протекать быстрее при наличии интенсивной межвидовой конкуренции. Общее правило, из которого имеется ряд исключений, гласит, что крупные животные и растения предъявляют к среде более высокие требования, чем мелкие организмы, и быстрее истощают ресурсы, количество которых ограничено. Следует ожидать, что эти различия между крупными и мелкими организмами ведут к коррелятивным различиям в интенсивности межвидовой конкуренции и скорости межвидового отбора. Росс изучал географическое и экологическое распространение 6 близких видов цикадок в штате Иллинойс. Эти мелкие насекомые питаются и размножаются на листьях платана, и таким образом их экологическая ниша очень ограничена. Тем не менее, в группе эритронеура Лаусони весьма обычна биотическая симпатрия и нередки случаи, когда в одной и той же нише сосуществуют по нескольку видов. Попытки найти в таких симпатрических ассоциациях признаки межвидовой конкуренции не увенчались успехом. Росс 1957 связывает это видимое отсутствие или слабость межвидовой конкуренции с малыми размерами цикадок, благодаря которым их популяции могут сосуществовать в ограниченной нише, не истощая запасов пищи. Он отмечает, что было бы трудно представить себе полдюжины видов слонов, которые все сохранились бы в качестве репродуктивных единиц, если бы их пища была ограничена листьями платана. Далее он делает общий вывод. Число видов, которые могут занимать одну и ту же нишу, обратно пропорционально пищевым требованиям, а следовательно, абсолютным размерам организма. Характер распространения у ряда групп животных согласуется с обобщением Росса. Существенно, что близкие виды крупных млекопитающих почти всегда аллопатричны, например, африканские и индийские слоны, виды крупных кошек и медведей в большинстве видовых комбинаций. Двуроги и однороги носороги в Южной Африке встречаются в одной и той же области, однако в пределах этой области они смежно симпатричны и занимают разные ниши. Кроме того, один вид редок. Противоположная крайность среди высокоорганизованных животных наблюдается у мелких насекомых, таких как эритронеура, дрозофила и анофилес, у которых обычны биотические симпатрические сочетания, состоящие из нескольких или многих видов. Параллельные тенденции наблюдаются у высших растений в умеренном поясе. Близкие виды доминирующих деревьев в таких родах, как Quercus и Pinus, и многолетних травянистых растений в таких родах, как Iris и Polymonium, в большинстве случаев имеют аллопатрическое или смежно-симпатрическое распространение. Но мелкие однолетние травянистые растения обычно образуют симпатрические сочетания из нескольких видов. Личинки бабочек жадно поглощают листву растений, тогда как сами бабочки питаются на цветках, причем потребляют малое или умеренное количество пищи. Очень показательно, что данный вид бабочек часто имеет широкую пищевую нишу на стадии имаго, но весьма узкую и специализированную пищевую нишу на личиночной стадии. Взрослые бабочки питаются на цветках широкого спектра видов, но откладывают яйца на специфических растениях-хозяевах, где в дальнейшем личинки завершают свое развитие. У разных групп бабочек личинки имеют разных растений-хозяев. Так, у Batus pleonor кормовым растением для личинок служит аристолохия, а у Данаиды Danaus plexippus ваточник Asclepias, а у желтушки Coleus eurythemy люцерна, клевер и вика. Но имагинальные стадии этих же видов бабочек кормятся на цветках широко перекрывающихся рядов видов. Параллельные различия между шириной пищевых ниш у личиночных и имагинальных стадий наблюдаются и во многих других группах бабочек. Таким образом, у усиленно питающихся личинок многих бабочек экологическая дифференциация зашла гораздо дальше, чем у взрослых бабочек того же вида, питающихся малыми или умеренными количествами пищи.